Главная тема дискуссии вокруг вашего обращения к россиянам – это вопрос о том, антироссийские протесты проходят сейчас в Киеве и других городах Украины или антипутинские. Как бы вы ответили на этот вопрос?
Да я, собственно, ответил. Они, безусловно, антипутинские, но не антироссийские. И я, прогуливаясь по Майдану, заметил одну бумажку от руки разрисованную с таким текстом. «Люблю Пушкина, ненавижу Путина». И вот ответ. Это было по-украински написано, не по-русски. Я просто говорю это, произношу по-русски. И это ответ, это формула. Огромное количество русскоязычных людей, огромное количество не украинцев этнических на Майдане, в том числе и евреев. Выступление со сцены Майдана и евреев, и крымских татар. Поэтому это общая какая-то позиция, это борьба за вашу и нашу свободу, за нашу и вашу свободу. Это та формула, которая объединяет, а не разъединяет.
В то же время слово «москаль», к которому я отношусь исключительно иронично, сам будучи москалем, является довольно популярным сейчас в Киеве. Я знаю, что слово «хохол» по собственному опыту в киевских компаниях не принято произносить сейчас даже дружески, и во львовских тем более. Это вызывает обиду у людей, и я, например, его не произношу. Партия «Свобода», которая является одним из движителей нового украинского протеста, и лидер, который Олег Тягнибок, говорит о том, что выступают и за свободную, независимую, демократическую Россию без Путина. В то же время ее члены, ее лидер отказываются говорить на русском языке, поскольку это язык оккупантов. Мне, например, не удалось взять интервью на русском языке ни у одного из лидеров этой партии «Свобода». Доходило до комических ситуаций, когда я вопросы задавал по-русски, а отвечали мне по-украински, и на мое предложение говорить на любом другом из европейских языков, который я знаю. Человек, кстати, львовянин с прекрасным русским языком, с советским школьным образованием, ответил отказом. Это вот такая болезнь роста какая-то национального движения украинского? Или тут видите какую-то все-таки более серьезную проблему?
Я, наверное, не совсем понял ваш вопрос в том смысле, что вы сказали, что как-то совсем странно, что отвечает на вопрос, заданный по-русски, отвечает по-украински.
Я имею в виду профессиональное интервью, которое я, как русский журналист, русская служба «Радио Свобода», прошу у лидеров партии «Свобода», и со мной отказываются говорить по-русски, поскольку это язык оккупантов.
Я понимаю, но в таких случаях, кажется, есть перевод. То есть нельзя каждый отказ говорить на языке воспринимать как болезненно. Хотя, безусловно, в случае, если мы говорим о партии «Свободе», то мы будем, безусловно, иметь дело с антироссийскими настроениями, но я бы даже сказал так, что даже во Львове во время первой недели, да нет, собственно, первая неделя Евромайдана во Львове – это студенческая неделя, там совершенно не было никакого, даже если там шутку эту воспроизводили, кто им скачет, то и москаль, то это было настолько определенная ирония, что ирония теплая, не... Я так говорю, например, о хохлах. Вот, я говорю. Я вам благодарен, что вы не говорите, ни вы не используете это слово. Но я так иронически говорю о хохлах. Так что вот в случае партии «Свободы», да, там есть, как бы сказать, политически окрашенная и этнически окрашенная нелюбовь к русским. Вот. Но на Майданах эта нелюбовь не доминирует, и поэтому меня это очень радует. И я об этом писал. Я мог ожидать, что из-за России, из-за позиции России, это отношение Майдана может быть антироссийским, но нет.
Мирослав Франкович, еще один вопрос и точка для дискуссии, которую вызвал ваш текст на сайте «Радио Свобода», обнародованный. Это вопрос о том, почему выбор Западной Украины выдается за выбор всего украинского народа. Вопрос не так прост, как кажется. Страна отчасти, по крайней мере, ваша разделена, и этот романтический порыв людей, которые вышли сейчас на центральной площади многих городов, в общем, другой большой группы населения не разделяется. Она либо пассивно, либо с недоверием, либо враждебно относится к тому, что происходит сейчас на центральных площадях ваших городов, в том числе на площади независимости Киевской. Почему выбор Западной Украины выдается за выбор всего народа?
Во-первых, это не выбор Западной Украины только. Достаточно посмотреть на Евромайданы по всей стране, чего не было раньше. И сейчас это выбор даже на Майданах Луганска и Донецка.
Там выходят по несколько сот человек на площадь. Подавляющее большинство населения либо пассивно, либо с недоверием к этому относится. Это медицинский факт, к сожалению.
Давайте тогда будем говорить о том, почему они не выходят. И давайте говорить о том, что они нам передают, когда их спрашивают журналисты, почему они не выходят. То, что они пассивны, да. Но то, что они против Майдана, это не так. Потому что они тоже не хотят жить в рабстве. Но только вот они настолько запуганы, донецкая власть настолько, так сказать, донецкая, я имею в виду в данном случае президента и его окружение, они настолько запугали Восточную Украину, что там говорить о том, что человек единолично способен решиться на протест, ну, об этом просто и речи быть не может. Для этого нужно, так сказать, вот этих молодых, несколько горстка молодых, которые стоят. Но давайте предположим, что... Ну, вот есть такая пассионарная сила, только галичане, вот и они действительно вроде претендуют на то, чтобы представлять голос всей страны. А почему у России, вернее, не в России, всей, а почему у тех, кто сомневается, не возникает вопрос, подождите, а в Переяславле кто представлял Украину? Чей голос был? Это был голос галичины? Всей страны? Кто-то спрашивал галичину?
Вы имеете в виду Переяславскую раду и Богдана Хмельницкого,
да,
верно,
конечно,
я понимаю?
Конечно, конечно. То есть всегда ли мы считаем процентное отношение тех, кто решал, кто принимал решение о геополитическом курсе страны? Конечно, нет. Вот этот вопрос никогда не задается, когда речь идет о Переяславской раде и когда выбор Украины тогда в сторону России воспринимался нормально. Это правильное решение, поэтому мы не будем считать, сколько людей. А здесь сразу, а кто решает? Ну, такая же пассионарная сила. Посмотрите на то, какой подъем вызвало решение украинского правительства не подписывать соглашение с Европой. Это всеобщее возмущение, это буквально всеобщее возмущение. У нас просто, знаете, ну, никто не давал команду ехать в Киев. Но это люди бросали работу. Это вдруг, это пассивная Украина, которую еще нельзя было месяц тому назад поднять любыми способами. Оппозиционные политики говорили, господи, ну как поднять эту страну на протест? Казалось бы, все, полностью уже пассивированная страна. Вдруг в один момент она стала на дыбы, потому что было принято это решение. Ну как можно говорить о том, что это Западная Украина?
Еще один вопрос, раз уж вы затронули исторические аналогии. Ваш текст отчасти не свободен от таких публицистических выводов, публицистических элементов. Вы сравниваете там Майдан с... Ну, или проводите параллели между нынешним Майданом и Киевской Русью, вот, остатками или ростками древнерусского свободолюбия, демократизма вечевого, который был затоптан затем Московией и, в частности, приводите пример Новгорода. Могли бы вы подробнее сказать, что вы имеете в виду? Тут видите как, с одной стороны, украинцы совершенно правильно не согласны с тем, что им навязывает комплекс младшего брата в отношениях с Россией. А с другой стороны, то, о чем пишете вы, это не намек на то, что на самом деле киевская государственность – это та государственность, из куда выросло все восточноевропейское, русское, украинское и белорусское племя. Вы не пользуетесь тем же инструментарием, против которого выступаете?
Нет. Для меня воспоминание о Новгороде – это воспоминание о совершенно другой культуре, политической культуре решения общегосударственных дел. В Киеве древнем не было того, что пришло вместе с Грозным. И то, что с тех пор, со времен Грозного, преобладает в России. Для меня это вторая модель, которая ставится под сомнение Путиным. Для Путина модель, которая существует в России, это единственная возможная модель существования восточноевропейских стран. Поэтому для него то, что возрождается в Украине, для него это то, что опасно. Потому что это то, что конкурирует. И то, что является цивилизационно более перспективным в нынешних условиях. Да, оно не было перспективным во время, когда возникали эти огромные империи, когда гомогенные страны, сильные, жестокие, когда они получали преимущество. Современный мир живет за другими принципами. И вот те, казалось бы, мягкие, казалось бы, слабые образования, тонкие технологии, они получают преимущество. И поэтому для меня так интересен этот момент, который сейчас мы наблюдаем в Киеве. Это очень интересное цивилизационное противостояние.
Хотел бы я сейчас вам задать довольно такой практический вопрос уже, вернуться от истории к практической, прагматической политике и ситуации общественной в стране. Мирослав Франкович, ситуация меняется очень быстро в Киеве. Один из экспертов, с которым я беседовал пару дней назад, пожаловался, и он был прав, на мой взгляд, на то, что предсказать ничего невозможно, поскольку ситуация коренным образом может измениться за несколько часов. Подписание документов Путиным и Януковичем не изменило ли ситуацию коренным образом, на ваш взгляд? Не убило ли это подписание Майдан?
Как бы вам сказать, я его еще не чувствую, Майдан, сейчас, потому что я из-за болезни остался во Львове и не могу поехать туда. Так что мой ответ будет довольно-таки теоретическим таким. Но думаю так, что удар нанесен очень чувствительный. Потому что Янукович дальше действует так, словно бы Майдана нет. Янукович, который пришел к власти на лозунге «Почую каждого», то есть «услышу каждого», не слышит даже почти что миллионных иногда демонстраций, если считать по всей стране. Поэтому это очень чувствительный удар. И самое главное, что мы опять имеем ситуацию, когда мы не знаем, каковы условия. Доверия к нему и к Путину нет никакого. И то, что они оба заявляют, что вот все хорошо, вот мы договорились о развитии наших отраслей промышленности и так дальше, все это формула для прессы. Что на самом деле, кто продал из Украины Янукович для того, чтобы получить такие огромные деньги, никто не знает, и эта власть не любит раскрывать своих секретов. Мы только в процессе нашей жизни узнаем, чем мы будем расплачиваться за полученные кредиты и за полученные взятки для Януковича. Вот в этом смысле мы входим в очень опасный период, потому что пока что у нас ситуация мешка, в которого никто не заглядывал. Как будет реагировать Майдан? Ну, Майдан не может решить все. И я не исключаю, что Майдану придется сменить тактику, сменить формы. Я бы даже, честно говоря, хотел, чтобы Майдан проявил мудрость военачальника, ну, хотя бы Кутузова, который, поняв, что ему не удержать Москву, сумел отойти, сдать Москву вроде бы, но потом ее вернуть обратно и решить судьбу войны всей. Даже если эта битва будет проиграна, я уверен, что война с этим режимом, который опирается на удивительную ложь, на удивительный цинизм, на цинизм и ложь, которые сравниваются уже с ложью этих последних генсеков периода советской власти. Вот я убежден, что эта война будет выиграна.